Давайте постоим одну минуту для молитвы. Давайте теперь склоним головы. Наш Небесный Отец, мы считаем это такой великой привилегией находиться здесь среди спасенных и можем петь этот славный старинный гимн Церкви. «Господь, верю я». Видеть, что вера наших отцов по-прежнему живет в сердцах его детей через века. И как только что было пропето в песне, «Мы в дороге в край Ханаан». Мы молим, Отец, сегодня, если здесь есть кто-то, кто еще не принял решение, кто не достиг еще того, что они просто могут верить Слову, я молю, чтобы это стало тем вечером, когда они окончательно решат и примут Христа Спасителем, наполнятся Его Духом. Мы благодарим Тебя за эту группу, которая называется «Деловые люди полного Евангелия», и за что она стоит, за праведность. Мы счастливы знать, что в нашей земле есть мужи в мире бизнеса, которые находят время, чтобы служить Тебе, чтобы говорить другим, тратят свои деньги и свое время, чтобы помогать другим в пути, становиться гражданами Царствия Божьего. Мы благодарны Тебе за наших братьев-служителей, которые здесь сегодня, тех, кто держит фонарь, чтобы показывать этому погрузившемуся во мрак миру, что есть путь, который ведет во славу, за каждого члена Церкви живого Бога и за тех, кто вошел, Господь, новоприбывших. Мы молим, чтобы сейчас, когда мы будем стараться открывать Слово, чтобы Ты распределил его людям так, как у нас есть нужда. И когда служение закончится сегодня, и мы пойдем домой, пусть к Царствию прибавятся новорожденные младенцы. Или, может быть, здесь есть кто-нибудь сегодня, Господь, кто очень болен и нуждается в прикосновении великого врача. Пусть они получат его сегодня. Даруй это, Господь, и мы смиренно воздадим Тебе хвалу, ибо мы просим этого во имя Иисуса, Твоего Сына. Аминь. Можете садиться. Это самое замечательное время в моей жизни, когда я должен стоять перед людьми, чтобы говорить о радости моей жизни, Иисусе Христе, что Он значит для меня, и еще иметь привилегию поделиться этой радостью с кем-нибудь еще, кто не испытывал этой радости. Я проповедовал однажды. Я когда-то был мальчиком-проповедником. Теперь уже 33 года в служении. И я пользовался репутацией мальчика-проповедника. Но теперь это время миновало. И теперь я стал старым проповедником. Но каждый день он, как говорится в песне, он становится все слаще, чем он был днем раньше. В то время, как я начал, пересек отметку половины пути и смотрю в направлении заката. Христос становится значительнее для меня, день за днем. И когда у меня есть эти привилегии стоять перед бизнесменами и женщинами из окрестных районов и говорить им о чем-то, что для них значит больше, чем остальное в мире, то есть вечная жизнь. Я не думаю, что существует что-либо более великое, чем это, о чем я могу подумать, чем вечная жизнь. Когда ты молод, ты начинаешь думать о... Что ж, мальчиком ты играешь в пульки, а маленькая девочка вырезает бумажных куколок, немного погодя твое образование. Затем ты женишься на девушке с карими или голубыми глазами. И после дом, за который надо платить, дети, которых надо воспитать, и где ты? Но я так рад, что есть нечто такое, что является настоящим после того, как все закончится. Тогда ты вступаешь куда-то, что значит больше, чем все эти остальные вещи. То есть они важны, конечно, они важны. Кто будет матерью наших и отцом наших детей, и нашей семьи, и так далее, и образование детей? Но даже это все исчезает, это уходит. Но вечная жизнь — это величайшее, что я знаю. Это радовало меня, когда я был молодым пареньком. Это радует меня теперь, когда я мужчина средних лет. И я уверен, когда занавес моей жизни опустится, я буду счастлив пойти встретить того, для кого я израсходовал всю свою жизнь. Теперь брату Тони, президенту местного филиала, и я счастлив находиться с ним здесь в общении сегодня, с братом Карлом Уильямсом и другими руководителями филиала или представителями, и со всеми гостями, которые здесь с нами. Мы счастливы находиться здесь. Однажды я выступал, я думаю, это было в Литл Рок, Арканзас, в Робинсон Мемориал Аудиториум. И там был исцелен один мужчина, который проходил на костылях несколько лет, сидел на улице, продавал карандаши. И он мог, просто скрюченный. Его конечности были парализованные. И двигался, люди ему глубоко сочувствовали. Однажды вечером он пришел на собрание. И он получил молитвенную карточку, и попал в молитвенную очередь, и получил исцеление. И на следующий день он положил свои костыли себе на спину и стал ходить туда-сюда по улице, свидетельствуя. И я старался говорить, и через некоторое время он встал и сказал: «Брат Бранхам», он сказал, «я все ломаю голову». Он сказал: «Когда я услышал, как вы говорите», он сказал, «я подумал, что вы из Назарян». Это то, откуда был он. И он сказал: «А потом я увидел вокруг столько много пятидесятников». Он сказал: «Кто-то сказал, что вы пятидесятник». А потом я услышал, что вы сказали, что вы были баптистом, то есть были посвящены в баптистской церкви. Сказал: «Я запутался, кто вы?» Я сказал: «О, это легко, я пятидесятник, назарянин, баптист». Таким образом, это одновременно. Когда я оказался среди пятидесятников, несколько лет назад, к которым меня направил Господь, когда Он постановил, что я должен молиться за Его больных детей, а моя собственная деноминационная церковь, с которой я тогда был, не очень-то верила в молитву за больных или божественное исцеление. Им это было незнакомо. Они мне сказали, что я стал святым скакуном. И что ж, может быть, я стал святым скакуном. Я не знаю, но я очень счастлив, кем бы я ни был. И кто-то сказал, что я спятил. Я сказал: «Тогда оставьте меня в покое, потому что я намного счастливее таким образом, чем я был наоборот. Так что я хорошо себя чувствую вот так». И это была радость неизреченная. Но когда я оказался среди пятидесятников, я думал, что это была единственная их группа. А потом выяснилось, что там столько же отколовшихся групп у них, как было там в баптистской церкви, откуда я пришел. Тогда я не стал принимать сторону ни одной из групп. Я старался стоять между ними всеми и говорить: «Мы братья», понимаете? И вот каково было мое отношение с тех пор — видеть великую церковь живого Бога, сплоченную вместе в вере и молитве и усилиях. И тогда, когда деловые люди полного Евангелия образовали свой организм, потому что они не организация, они организм, и это включает все группы. И это дало мне место, и они взяли меня под свое крыло. И я очень благодарен за возможность говорить для христианских деловых людей, потому что там я могу выразить свою веру среди всех групп одновременно. И это было очень великим делом для меня. И я принадлежу к одной организации. Это деловые люди полного Евангелия. И чтобы сделать это, сейчас имеется в Африке, куда мы планируем отправиться сразу же, в Южную Африку, где Господь даровал нам одно из величайших собраний, я полагаюсь, когда-либо им дарованных, которое было в Южной Африке, где мы видели, как 30 тысяч туземцев приняли Христа Спасителем во время дневного служения. Они зарегистрировали 30 тысяч. На следующее утро, когда Сидней Смит, мэр Дурбана, который был на собрании, позвонил мне по телефону, у нас было где-то примерно 200 тысяч человек на стадионе или на ипподроме. И он сказал, подойдите к окну и посмотрите в окно. И там проезжали 7 нагруженных грузовиков. А те английские грузовики были почти что чуть ли не в ширину этой комнаты. Полные костылей и инвалидных колясок. И того, на чем лежали люди за день до того. И они шли за грузовиками, пели, с поднятыми вверх руками. Песню, которую вы пропели несколько минут назад. «Верь, только верь, Богу возможно все». И я в своем сердце, я сказал, «Господь, это будет для меня памятным днем». И несколько дней, день, я там был только 3 дня, и вот куда я теперь снова поеду. И там за 3 дня, и я просто не знаю, что там происходило. Это произошло благодаря всего одному чуду, которое Господь совершил на платформе. Вернул мальчику, который ходил на четвереньках, как собака, восстановил ему здравый разум и поднял его, и выпрямил, прямо на глазах у людей. А днем раньше те люди были отгороженными, потому что у них была война между племенами. Теперь же они были в мире, шли, обнимая друг друга, пели «Верь, только верь, Богу возможно все». Я говорю вам, величественное старое Евангелие, несмотря на свою простоту, не утратило своей силы, когда проповедуется в простоте воскресения Христова. И оно становится более дорогим для меня каждый день. И если ты являешься бизнесменом здесь сегодня, и ты не присоединился к какому-нибудь содружеству деловых людей, позвольте мне порекомендовать этих бизнесменов полного Евангелия. Тебе не обязательно принадлежать к какой-либо церкви или церковь, в которой ты находишься, это абсолютно нормально. Оно называется «Бизнесмены полного Евангелия». Но для этого не обязательно быть человеком полного Евангелия. Методисты, баптисты, лютеране, пресвитериане, даже католические священники, кто бы ни был там. Вы знаете, я думаю, что Яков выкопал колодец, а филистимляне прогнали его. Я думаю, что он назвал его «злоба» или еще как-то. Он выкопал другой, они прогнали его и оттуда. Он назвал его «ссора». И они выкопали третий. Он сказал, «Здесь места хватит для нас всех». Итак, я думаю, вот что это такое. Есть место для нас всех здесь. И мы рады видеть вас в этом районе Тусона здесь, что приехали и общаетесь здесь с нами. И потом не забудьте про собрание в Финиксе. И теперь я знаю, что нам не полагается давать объявления отсюда с платформы, потому что у нас выбран такой курс. Но поскольку это все связано с деловыми людьми полного Евангелия, я буду молиться за больных и проповедовать предшествующие 4 дня перед собранием в Рамаде, что будет в декабре? Январе. С 19 до 23. 4 дня. Я начну 19, правильно? Я начинаю 19, и тогда у меня будет 4 дня собрания. А для вас, кто из Тусона, в следующее воскресенье вечером я буду молиться за больных в Ассамблеях Божьих Гранд Уэй, в церкви брата Арнольда Мака. Если кто-то болен и хотел бы прийти, я буду проповедовать там, если воля Господа, в следующее воскресенье вечером, молиться за больных. И теперь пусть на вас прибудут благословения Божьи. И если у вас есть Библия, я хотел бы приступить поскорее к Слову, потому что я знаю, что многим из вас завтра на работу. И я буду проповедовать вам сегодня из места Писания, которое я хочу прочесть из книги Римлянам. Римлянам 8 глава. И мы хотим начать с 28 стиха и прочесть до 32 стиха включительно. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Пусть Господь добавит свои благословения к прочитанному из Его Слова. И теперь я хочу проповедовать на тему прощения. В Библии здесь сказано сегодня, что Он даровал нам все. Что ж, мы, безусловно, не смогли бы поговорить обо всем, но мы возьмем одну вещь, которую Он нам дал, и это прощение. И я думаю, что это славное слово — быть прощенным, потому что мы все виновны во грехе. Мы все согрешили и лишились славы Божьей, и Бог через Своего Сына простил нам эту вину беззакония и греха. И прощение мне напоминает об одной истории, которую я однажды прочел, о временах революционной войны. Думаю об этом. О том, что там был один человек, солдат, пехотинец, который совершил нечто, что было... Суд признал его виновным, и он был приговорен к расстрелу. Я думаю, что так, за то, что оставил свое место службы во время сражения. И его должна была расстрелять расстрельная команда. И один человек настолько глубоко сочувствовал этому человеку, что в конце концов он решил пойти к великому президенту Линкольну. Линкольн, будучи христианином, джентльменом, говорилось, что он ехал в своем экипаже, когда этот вестник встретил его. И он пал на колени и сказал: «Мистер Линкольн, президент Соединенных Штатов, добрый господин», — он сказал, — «я прошу о милости для одного человека, зная, что вы христианин и что у вас отзывчивое сердце по отношению к страдающему». Он сказал: «Мой друг был при исполнении своих обязанностей на своем месте, но когда загрохотали ружья и начали стрелять пушки, он испугался и покинул свой боевой пост. Мистер Линкольн, он не хотел так поступить. Он хороший человек». И вот ровно через неделю с сего дня он будет расстрелян командой для расстрела. Нет никакой возможности, чтобы спасти его, если только вы не подпишете его прощение. Мистер Линкольн со слезами на глазах вырвал лист бумаги из своего блокнота и написал там: «Я, Авраам Линкольн, прощаю этому человеку то-то и то-то и дарую ему жизнь», и подписался на нем. И этот человек пожелал ему Божьих благословений и вернулся в тюрьму и сказал своему другу: «Я получил для тебя прощение». И он протянул его, написанное на листке бумаги, и показывает ему. И тот человек сказал: «Не издевайся надо мной. Меня приговорили к смерти, а ты тут приходишь с этим? Я не верю этому. Я просто не могу поверить. Этого не может быть. Любой мог бы подписаться. Авраам Линкольн». Он сказал: «Но это подпись президента». Сказал: «Ты прощен». А он повернулся спиной и ушел прочь. И этого человека расстреляли. И вот здесь есть документ об освобождении от Авраама Линкольна, президента Соединенных Штатов, для освобождения этого человека. И тем не менее, его расстреляли. Итак, случай расследовался в федеральном суде, и было вынесено решение: прощение не является прощением до тех пор, пока оно не принято как прощение. Итак, то, что я прочел сегодня, что Бог дарует нам все, и Он дарует нам прощение, это прощение для тех, кто желает принять Божье Слово как прощение. Но это только точно, как мы прочли это. Это не означает, что ты прощен. Это означает, что ты должен принять это как свое прощение, что Бог отдал своего Сына, чтобы умер вместо тебя, и тогда это является прощением. Освобожден от вины. Вот что мы желаем поместить на это. Прощение от Бога — это освобождение от вины. Не отвернуться с помощью психологического учения какого-то рода, которое может каким-нибудь образом дать тебе какое-то ощущение, что ты сделал что-то верное, присоединившись к церкви или принимая какое-нибудь вероучение. Но это освобождение от твоей вины посредством силы Голгофы. Нечто освободило тебя. Больше нет вины. В Библии сказано, я думаю, в Римлянам 5:1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Так вот, человек, когда он освобожден от греха, мужчина или женщина, больше нет желания в сердце идти вслед мирских дел. Он даром прощен и становится новым творением во Христе Иисусе. И он помышляет о горнем, где Христос сидит одесную Бога. Он освобожден даром. Ему не требуется какой-нибудь священник, чтобы говорил бы ему, или какой-нибудь служитель говорил бы ему. Он знает в себе самом, что он прощен, потому что он принял это на том основании, на котором Бог прислал это ему, через Иисуса Христа. Что за чувство быть свободным от греха? Мне рассказывали, что когда манифест об освобождении рабов был подписан для рабов на юге много лет тому назад, что было назначено время, когда они получали освобождение. Это было время восхода определенного утра. И они все вышли с плантации, и многие молодые мужчины поднялись на вершину горы, потому что так они могли увидеть восход солнца первыми. И затем мужчины постарше, немного ниже тех, затем женщины с детьми у основания. И они ожидали рассвета довольно долго, потому что рабские пояса, тяжелые испытания оставили следы печали на их жизни. И они с нетерпением ожидали того дня, когда они узнали, что они прощены. И манифест об освобождении рабов гласил, в такой-то определенный день с рассвета они свободны. И они с нетерпением ожидали, чтобы увидеть тот час, когда солнце начнет подниматься. Так не терпелось, что они взобрались на горы. О, если бы только грешникам сегодня так не терпелось бы узнать, что они прощены. Ты прощен в ту самую минуту, когда ты принимаешь Иисуса Христа своим Спасителем. Тогда ты прощен. Говорили, что молодые мужчины ожидали. И как только солнце начало светиться на востоке, они пронзительно закричали тем постарше, находившимся ниже, «Мы свободны!» А старшие — женщинам и детям, «Мы свободны! Мы свободны!» Потому что взошло солнце. О, когда человек продался греху, и когда Сын Божий вышел из могилы в то утро для нашего оправдания, я думаю, что там должен был бы раздаться крик по всем народам. «Мы свободны от греха и стыда, даром прощены узами Голгофы». Ничего более великого нельзя было бы дать человечеству. Когда человек согрешил в Эдемском саду, он переступил великую пропасть, отделяя себя от вечного. Человек в то время был вечным с Богом. У него не было ни болезни, ни печали или смерти. Человек не был создан умирать. Ад был создан не для людей. Ад был создан для дьявола и его ангелов, а не для человечества, потому что они были созданы на земле быть сыновьями и дочерьми Божьими. Но когда человек согрешил и переступил границу между верным и неверным, он отделил себя от Бога, не оставив себе возможности вернуться. Он был полностью погибшим. Он не мог вернуться, потому что он согрешил. Но Бог, богатый милостью, принял замену, потому что Он сказал, «В день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь». И Божья справедливость и Его святость требуют смерти, потому что это Его Слово, а Он должен держать свое Слово, чтобы быть Богом. И вот любовь, которая у Него была к человеческой расе, и все же видеть их отделенными от Него и от общения, которое у Него было с Его детьми в Эдемском саду. Вот в каком состоянии, с разбитым сердцем, Он пребывал все то время, потому что Его Слово сказало, «В день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь». Тогда мы можем надеяться на это. Все, что Бог говорит, это правда. Это должно исполниться. Бог не может забрать свое слово обратно, понимаете? Потому что Он безграничный, и Он вечный, и Его первое решение — это решение на все время. Ему не приходится отменять его по причине того, что он узнал об этом побольше. Он безграничный прежде всего. И поэтому, когда Бог что-нибудь говорит, это является совершенным в том виде. Это не может измениться, потому что это совершенное решение. И тогда то, как Бог действует с удовлетворяющими требованиям, которые принимают Его решения, так это будет действовать всегда, с каждым удовлетворяющим требования человеком, кто принимает Его решения. Следовательно, если Он предоставил человеку способ спасения, первый способ, который Он сделал, должен оставаться точно таким же. И если Бог обещал исцеление больным на основании веры в это остается точно так же. Он не может отозвать это обратно, понимаете? Он должен оставаться одинаковым. Теперь, Бог принимал замещение для человека в Эдемском саду, и это было посредством жертвоприношения крови. Цену уплачивала кровь, и это навеки осталось точно так же. Никогда не было другого способа или чего-нибудь еще, что было вместо него. Это была кровь. Единственный путь, как Бог принимает своих детей обратно, это через это кровавое замещение. Другая цена не может быть уплачена. Ничто другое не поможет. Первое решение Божье всегда совершенно, и оно вечно. И мы знаем, что это правда, потому что Бог не может лгать, и Он не может забрать свое слово обратно. С того времени это было Божьим единственным способом и единственным местом общения с человеком. Теперь этот удовлетворяющий условием человек был... Теперь слово «смерть» означает «отделение». Когда мы умираем вот так, это не означает, наша физическая смерть не означает, что мы мертвы. Иисус сказал, «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Теперь, та смерть, о которой говорит там, это отделение от присутствия Божьего. Но физическая смерть, через которую нам предстоит пройти, еще не является смертью. Мы по-прежнему находимся в присутствии Божьем. Мы перемещаемся отсюда в место, более близкое к Нему, в Его присутствие. Это не смерть, что мы называем смертью, чем мы называем это здесь. Помните, Он сказал о девочке, которая умерла, о дочери Иаира. Она не умерла, но спит. И они подняли его на смех. Он, зная, что она умерла, это был их термин, она умерла. Но Иисус сказал, она спит, и Он пошел и разбудил ее, и она ожила. Теперь, от Адама и до нынешнего времени, человек пытался сделать свой собственный заменитель. Он пытался, как только мог, сделать что-нибудь немного лучше, чем Бог сделал это тогда. И это просто присуще человеку. Человек всегда пытается что-то улучшить, сделать это по-другому. Он хочет ввести свои собственные понятия в Божий план. И вот почему мы сегодня разделенные, христиане мира, барьерами, деноминационными барьерами. Это происходит таким образом, потому что человек ввел свои собственные понятия в Божий план. От Адама до нынешнего времени, как я сказал, это было таким образом. Адам выразил человеческое мышление в Эдемском саду, когда он сделал себе опоясание из смоковных листьев, чтобы встретиться с Богом. Это было нечто такое, что он сделал сам. И начиная со смоковных листьев, он испробовал образование, башни, города, идолов, цивилизацию, деноминацию, но это всегда остается точно таким же. Бог принимает своих подданных только под кровью. Вот и все. Образование полностью не оправдало ожиданий. Чем больше у нас образованных, тем дальше мы становимся друг от друга. Деноминация полностью не оправдала ожиданий. Мы проводим границы и барьеры, и каждый старается сделать ту деноминацию выше, чем другая, и это нарушает общение. Цивилизация всего лишь привела к беспорядку. Города, башни и что бы там ни было, все не оправдалось, а Божий план остается по-прежнему тем же самым. Под кровью. Эта кровь должна быть показанной кровью. В саду, в прежние времена, вернее, Израиль, когда Израиль должен был заколоть Агнца и нанести эту кровь на перекладину и дверной косяк, Бог запрашивал это, и тот знак должен был находиться там. Не имеет значения, что там за положение. Те люди могли продемонстрировать, что они обрезанные израильтяне. Они могли бы исповедать: «Мы верим каждому слову, сказанному Иеговой». Но то не исключало этого. Они должны были выставить тот знак. Кровь должна быть показана. Вот так это и сегодня. Я верю, что каждый христианин должен показать кровь Иисуса Христа, которая очистила их от дел мира, невзирая. Теперь, в то время, знак должен был находиться на двери. Он должен быть там. Независимо от того, какой религиозной была семья, насколько религиозны были люди, как хорошо они воспитывали своих детей, как хорошо они посещали церковь, насколько хорошо они демонстрировали все то, что сказал Бог, все равно, в тот последний час, где это оказалось между жизнью и смертью, нужно было показать эту кровь. И кровь показывала, что невинная замена заняла место поклоняющегося. И химический состав крови, сама красная кровь, это было знаком на двери, что дом находился в безопасности, под кровью. Вот, это было символом. Теперь, в эти последние дни, мы снова приходим к тому часу, когда Бог избавляет свою церковь. Я верю этому. И как несомненно, что та кровь должна была находиться как памятник, так же должен быть знак. Он требуется сегодня. Ибо вот, они не могли взять химический состав крови Господа Иисуса и нанести его на каждую дверь сердца. Но вы понимаете, в то время животное умерло. Это был агнец. И чтобы показать, что животное умерло, кровь была нанесена на дверь. Итак, жизнь, которая была в животном, не могла сойти на поклоняющегося, потому что животное не имеет души. Поэтому жизнь, которая была в животном, не могла сойти на поклоняющегося. Но сегодня, когда кровь собственного Божьего Сына была пролита на Голгофе для нашего прощения и освобождения, жизнь, которая была в той крови, была самим Богом. И Святой Дух возвращается на Его церковь, на Его верующего, и это знак в эти последние дни, что Он пройдет мимо мужчины или женщины, которые приняли смерть Иисуса Христа себе в замену. И Святой Дух свидетельствует. Ты мог бы сказать: «Я принял Его», и ты по-прежнему живешь в мире, ты по-прежнему живешь как мир. Тогда там нет доказательства тому, что жизнь была для тебя, пока то доказательство Святого Духа проникнет в твою жизнь. Есть Божье требование, которое должно быть у каждого мужчины или женщины, то доказательство, как знак в этот последний день, когда я увижу кровь. Иисус сказал: «Истинно, истинно, я говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие». Следовательно, это было Божьей программой, постоянно, кровь. В Ветхом Завете — это кровь, в Новом Завете — это кровь. В Ветхом Завете был химический состав, что было символом жизни, которой надлежало прийти. Это показывало, что там была принята замена, но поклоняющийся уходил с тем же самым сознанием вины, которое у него было, когда он пришел и принес своего агнца. Но при помощи этого, когда приносящий жертву, бывший очищен однажды от греха, не имеет уже никакого сознания этого. Это дело умерло, исчезло, и ты изменился от смерти в жизнь. И ты, оживший во Христе Иисусе, с вечной жизнью, Святой Дух почивает в тебе, производя снова жизнь Иисуса Христа. Ибо в Библии сказано, в Евреям 13:8, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Бог ожидает того часа, чтобы увидеть свою церковь, пришедшую в то состояние, независимо от деноминации, независимо от вероучения, цвета или чего бы то ни было, что вся Его церковь займет такое положение, когда они будут отображать знак смерти Иисуса Христа. «Еще немного, — Он сказал, — и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». я буду с вами, даже в вас, до скончания мира. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Иногда я бываю среди христиан, которые заявляют о себе как о святых мужчинах и женщинах Божьих. Они стыдятся свидетельствовать. Они стыдятся сказать «Аминь». Они стыдятся петь песни о Сионе. Они стыдятся всего. Мне нравится находиться среди людей, которые не стыдятся Евангелия Иисуса Христа. Хотя оно будто похоже на ересь, но тем не менее, они не стыдятся. Нечто произошло, и оно для них значит больше, чем жизнь. Оно является жизнью. Оно — вечная жизнь, потому что они приняли Божьего заместителя. Мне нравится такое пение. Когда я был вот там, молился за некоторых людей несколько минут назад, которых привели. И это не было молитвенное служение, только побеседовать. Я был там, и я мог слышать песни, хлопанье в ладоши. И нам интересно, а некоторые из них даже, я видел их, бегали туда-сюда, что они называют «танцевать в духе». Сначала я критиковал это, когда я увидел пятидесятников, танцующих в духе. И я подумал, что это такое? Это должно быть какая-то чепуха. Затем я стал читать Библию, и я выяснил, что когда танцуют в духе, дьявол скопировал это и выставил их здесь с рок-н-роллом и прочей чепухой. Но действительно, подлинный танец приходит от Бога, это точно. И всегда танец означал победу. Когда Давид убил Голиафа, и этот румяный мальчик пришел, волоча голову этого гиганта в город, люди встречали его, танцуя. Они одержали победу. Когда Моисей перешел Красное море с помощью силы Божьей и перевел детей Израиля на другой берег, Мариам схватила тамбурин и все дочери израильские и пошли по всему берегу, били в тамбурин и танцевали в духе. Если это не старомодное пятидесятническое собрание, я никогда в своей жизни не видел. Проблема была со мной, мне не хватало победы. Но когда ты, наконец, добиваешься победы, и знак крови Иисуса Христа сходит на тебя. Я вспоминаю Давида, великого псалмопевца Библии. Когда он совершил нечто, то это великое дело. Ему была отдана дочь Саула, а у нее было самомнение, мнимое, так называемое верующее. А ковчег уже давно находился вдали от Бога. Видимое присутствие Божье. Столб огненный нависал над этим ковчегом. Филистимляне пришли при царствовании Саула и забрали его. И однажды, когда Давид увидел ковчег, возвращающимся в дом Божий, Давид бежал перед ковчегом, и он танцевал пред Господом, пел хвалу Богу. А дочери Саула, по-видимому, стало стыдно за такое поведение мужа. Ее муж, ее молодой и красивый муж, дурачился и кривлялся в ее присутствии, дочери царя. И Давид ответил даже так: «Если тебе не понравилось то, посмотри тогда еще вот на это». И снова, и снова, и снова кружился вокруг ковчега, танцуя в духе. А ей было стыдно. И Бог наложил на ту женщину проклятие. О, победа через кровь Иисуса Христа! Знамение воскресения Христова! Его жизнь пребывает в Его церкви. Нет другого способа общения. Только под той кровью. Наши деноминации будут нас разделять. И кто-то говорит «это чепуха», и кто-то говорит «это то или другое». Пятидесятница являлась нашим образцом. Никто не должен ничего говорить, кроме лишь того, то есть может сказать, что та церковь была торжественно введена в действие в день Пятидесятницы. И тот же самый Дух сошел на них в тот день, каждый раз без провала. В Библии, когда Святой Дух сходил на людей, они вели себя одинаково. Позвольте мне сказать вот это. В языческих странах, где у меня было место, привилегия путешествовать и видеть туземцев в одеялах, с островов и гаттентотов, и видеть, как они стоят там, где тебе надо говорить через переводчика. Они никогда в жизни не слышали имени Иисуса Христа. Но говоришь им эту историю и просишь их поднять руки и принять Бога, они демонстрируют то же самое, что и вы здесь, когда вы принимаете Святого Духа. Показывает, что это всемирная вещь. Это сила всемогущего Бога. Проявление Его знака на Его детях. Не имеет значения, красные они, черные, белые или какими бы они ни были. Это единственное место, где предоставляется общение. Немрод построил башню, Навуходоносор — город и так далее. Они продвигались дальше с помощью ученых, и остальное, но по-прежнему это была всегда кровь. То есть Бог принял свое решение, что это должна быть невинная замена, которая должна занять место виновного человека для прощения. И это остается тем же самым сегодня. И никогда не изменил этого. Иов жил этим. Иов — самая старая книга в Библии. Хотя всякое произошло с тем человеком, тем не менее, он стоял непоколебимо, потому что он знал, что он удовлетворил требования Иеговы. Он знал, что это было правильно. Авраам — то же самое. Многие из них. Израиль удовлетворял только... Было только одно место, где Израиль мог иметь общение. Это было под пролитой кровью. Мужчины отовсюду должны были поклоняться в Иерусалиме. До тех пор, пока там не было жертвы, не было поклонения. А жертвой была кровь. Сегодня, хотя наша страна кажется еще более образованной, и культура, кажется, стала еще выше, и вся наша научно-исследовательская работа по расщеплению атома, и все, что происходит, запуск ракеты на Луну, или отсылают спутник, или что бы это ни было. Вся наша научно-исследовательская работа, все наши деноминации, все наше образование, все наши школы отдаляют нас все дальше от Бога, чем они были в начале. Вот что требуется — преданное сердце силе всемогущего Бога по Его воле, и Святой Дух сойдет, как знак, на того человека. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Это никогда не изменится. Христос так сказал. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших будут сопровождать сии знамения». Это проявление Святого Духа, что Бог принял поклоняющегося, ибо Дух и жизнь, которые были во Христе, сходят на поклоняющегося. Могли бы вы представить себе Иудея в прежние времена под пролитой кровью? Вот он идет по дороге. Это день очищения. Он будет приносить жертву. У него отличный жирный вол. Это требование Иеговы. Или, может быть, скажем, что у него агнец, превосходный жирный агнец. Его должны будут осмотреть, священник, посмотреть, нет ли на нем порока. И тогда он идет на место поклонения. Он осознает, что он грешник. Он сделал то, что было неправильно. Теперь он возлагает свои руки на эту жертву. Возложением рук на жертву он отождествляется со своей жертвой. И затем, когда ее горло перерезано, то есть она умерщвлена, его руки лежали на ней, и ее лишали жизни. И он ощущает боль, когда то животное умирает, и кровь струится по его рукам. Он понимает, что то животное заняло его место. И вот он возвращается, оправданный, потому что сделал в точности то, что от него требовал сделать Иегова. И точно то же самое с христианами сегодня. Не подписывать бумажку, что ты будешь посещать воскресную школу столько-то воскресных дней в году. Это не дача обещания, что ты больше не будешь выпивать в течение 6 месяцев. Это не то. Это возложение рук на усмотренную Божью жертву, Его прощение, главенство Иисуса Христа и прочувствовать страдания плоти на Голгофе. И тогда, отождествляя себя с Ним в крещении, что как Он умер и воскрес, так и мы погребены в Его имени, чтобы воскреснуть к обновленной жизни, чтобы ходить как новое творение во Христе, когда ты совершаешь это с искренностью. Выполнив это, просьбу Иеговы, и вот он ощущает себя оправданным. Так вот, Иудей мог быть оправдан, потому что он совершил то, что его просил сделать Иегова. Наконец, это было правильно. Иегова приказал это, и это было его требованием. Но в конце концов это стало семейной традицией. Наступал день очищения, и, может быть, иудеи совершали что-то неправильное. Он говорил, что ж, думаю, настал день искупления, мне лучше отнести туда агнца. Видите, это превратилось в семейную традицию. Они не шли туда с ним с искренностью. Они это делали просто потому, что это делали в семье. Это именно то, что мы должны делать. Все семьи это делают, так же и мы должны тоже. И просто в точности, куда пришло наше христианство. Это просто в точности, куда направляются наши пятидесятнические движения. Это семейная традиция. Видите? Мы не отождествляемся с нашей жертвой, что мы умершие с нашей жертвой. Мы говорим: «О, мы христиане, потому что я пошел и стал членом церкви». Присоединение к церкви — это прекрасно. Но пока ты не отождествлен, пока ты не возложил на него свои руки, и вы с ним не стали одно, пока Дух Христа не стал в тебе, и ты во Христе, пока ты не станешь сыном или дочерью Божьей, то это не производит впечатления искренности, которую им следовало бы иметь. Это становится ритуалом. Точно то же самое, чем это является сейчас. Это ритуал для людей — стать христианином. Здесь недавно я спросил одну молодую даму в молитвенном ряду: «Вы христианка?» Она сказала: «Разумеется, я же американка». Теперь как будто это имело какое-то отношение к этому. Американец — это здорово, быть американцем, но это не означает, что ты христианин. Ты должен родиться свыше. Другую женщину я спросил: «Вы христианка?» Так вот, она так смутилась, она сказала: «К вашему сведению, я зажигаю свечку каждый вечер», как будто это имеет какое-то отношение к этому. Ты должен быть отождествленным со Христом, и Его жизнь живет в тебе. Вот когда ты отождествлен со Христом, это когда Христос живет в тебе. Это не ритуал, это не принадлежность к церкви. Все это в порядке, но понимаете, настоящая искренность. Когда мы приходим на служение исцеления, если вы обратите внимание на различения в очереди, это постоянно «скажи людям покаяться». Видите? Вот, пожалуйста, пока наши молитвы не превратились в традицию, мы становимся на колени вечером и говорим: «Господь, благослови такого-то, и благослови такого-то, и сделай это, и помоги Джону сделать все это». Вы делаете из Бога талисман, или делаете его каким-то мальчиком на посылках. «Боже, ты сделай это, и ты сделай это, и ты сделай это». Нам Иисус сказал молиться по-другому. Он сказал молиться вот так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мы пытаемся приказывать Богу, что для нас сделать. И вот почему церковь остывает. Вот зачем это сильное пробуждение, которое просто обрушилось на страну, привело миллионы людей в церковь. Это они пришли в такое состояние, что они используют эти впечатления и так далее как традицию, вместо благочестивой печали, и позволить Святому Духу совершить труд Его службы в тебе, и сотворить в тебе новую жизнь, и сделать тебя таким жаждущим ходить в церковь, что ты не сможешь не ходить в церковь. Таким образом, вот что это такое. Не подписывать удостоверения и присоединяться и так далее. Вот что означает иметь в себе жизнь Христову, что ты просто стремишься идти. В тебе есть нечто, что тебя подталкивает. Как я говорил одному молодому человеку вчера в беседе, во время небольшого собеседования, я сказал: «Я обычно проходил мимо маленького родника, когда был инспектором по охране дичи в Индиане. И там был, это всегда был самый счастливый родник, который я только видел в своей жизни. В Индиане мощные родники, из них бьет ключом замечательная холодная вода, вода из известняка. И однажды я сел рядом с родником, чтобы поговорить с ним, точно как, думаю, Моисей сел бы около горящего куста, чтобы поговорить с ним. И я сказал: «Родничок, отчего ты такой счастливый, что ты постоянно журчишь? Прихожу ли я сюда зимой, ты журчишь. Прихожу ли я весной, осенью, летом, когда бы то ни было, ты журчишь. Может быть, это от того, что ты такой счастливый, что зайчишки приходят и пьют из тебя?» Что ж, вот, если бы он мог разговаривать, он сказал бы: «Нет, не поэтому». Я сказал бы: «Ну, может, потому что олени проходят мимо и пьют из тебя?» Он сказал бы: «Нет, не поэтому». Я сказал бы: «Тогда вот, может быть, это потому что я прохожу мимо иногда и пью из тебя?» «Нет, не поэтому. Я рад, что они все приходят и пьют. Но не поэтому я бью ключом все время». Что ж, тогда что тебя заставляет бить ключом вот так? Отчего ты такой счастливый, всегда бурлящий? Если бы он мог говорить, он сказал бы: «Это не я, это нечто, что помимо меня, что толкает меня». Вот как обстоит дело с христианским переживанием. Это не что-то такое, что ты стараешься возбудить. Это нечто, что кроется, действует в тебе. Это вечная жизнь, которая поднимается выше, изливается. Подобно тому, как он говорил женщине у колодца: «Это сделается источниками воды живой, текущей в вечную жизнь». Это нечто внутри поклоняющегося, когда он отождествился со Христом, потому что он знает, что он живой. Но мы не хотим, чтобы это стало традицией. Когда Израиль дошел до такого состояния со своими жертвами, что заповеди Божьи стали для них традицией, как раз тогда Бог прислал им сильного пророка Исаию. «Так говорит Господь». Где-то, как-то, Бог всегда может найти мужа, который не боится обнажить правду, где-нибудь, в каком-то месте. Поднялся Исаия, если вы прочтете Исаию 1. Я записал здесь. Исаия говорил им, сказал, «Ваши жертвы, которые требовал Иегова, стали для меня зловонием. Я отвергаю их, и туком овнов, и итилиц, и так далее». Бог отверг их, как раз то, что Он заповедал им делать, потому что они сделали из этого ритуал. Тогда Бог отверг это, потому что они сделали это ритуалом. И мы можем сделать Слово Божье тем же самым, верно? Когда это превращается для нас в традицию, ритуал. Мы должны приступать к этому, понимая, что это «так говорит Господь». Если Бог обещал это, Бог будет верен своему обещанию. Он значительнее, чем его обещание. Он всегда был. Он исполнит, как сказал Авраам, то, что он обещал сделать. Он всегда может сделать это, сдержать свое слово. Так вот, Исаия говорил им, сказал, «Все эти вещи, которые они совершали, они это делали неискренне. Они это сделали, потому что остальные это делали. Они делали, потому что делали это, и потому что это было требованием Иеговы. И вся семья это делала. И матери это делали, и дедушки делали. Почему бы и им не сделать это?» Так вот, мы поступаем точно так же. Мой дедушка был пресвитерианином, поэтому я пресвитерианин. Мой папа был баптистом, поэтому я баптист. И так далее. А мой папа был пятидесятником, поэтому я пятидесятник. Это не то. Мы пришли, наконец, к тому, что поняли, что мы отделены. Мы отделены от Бога. И мы приходим на основании пролитой крови Иисуса Христа. Под той кровью. Вот где методисты, баптисты, лютеране, пресвитериане, пятидесятники все могут встретиться на общих основаниях. Независимо от традиции, они или ритуала, они могут встретиться там на одном общем основании, под кровью Иисуса Христа, пока церковь не вернется к такому месту и уйдет от своих ритуалов, и обратно к первоначальному Божьему плану, где люди рождаются в Царствие Божье, а не присоединяются к церкви. Тогда это будет временем, когда повсюду будет царить общение, и Дух Господа будет покрывать землю, как вода наполняет моря. Когда это придет к такому пункту, что люди забудут свои разногласия и соберутся в общении под кровью. Мы не можем все подходить под баптистскую традицию, или пресвитерианскую традицию, или под методистскую традицию, под пятидесятническую традицию. Но мы все можем встретить и общаться под кровью Иисуса Христа, потому что это первоначальный Божий план. Это верно. Аминь. Вот где прощение. Методист может посмотреть на баптиста и смотреть на него искоса, а баптист может смотреть на пятидесятника, а пятидесятник опять же на баптиста из-за своих традиций. Но когда они встречаются у креста, где кровь Иисуса Христа очищает всех людей от греха, Он — новое творение во Христе Иисусе, Он — брат. Не имеет значения, каким клеймом Он клеймен, Он — брат, потому что это единственное основание, на котором мы можем все встречаться. Это Божий способ делания этого. Эти другие вещи — это человеческие вероучения, введенные в это. Но Божий первоначальный план для прощения — это под кровью Иисуса Христа. Это Божий план делания этого. Да. Традиции в те дни великий пророк прокричал, и он сказал, «Ваши традиции бессильны, они смердят предо мной, не верите в них». Люди приносили эти жертвы, не имея даже веры в то, что они делают. Теперь давайте зададим себе вопрос, не является ли это чем-то таким, как сегодня? Как бы ни было нам неприятно говорить это, но мы должны взглянуть фактам в лицо где-то. Где-то что-то не в порядке. Что ж, эта церковь должна быть намного дальше от того, где это находится сейчас. Иисус ожидает, чтобы Его церковь приготовилась. Его невеста приготовила себя. У нас есть потенциалы. Святой Дух находится здесь. Бог здесь. Сила, чтобы исцелять больных. Сила, чтобы делать все, что делал Христос. Я сам видел это проявленным Святым Духом. Поэтому возможности здесь. Бог ожидает от нас, чтобы мы ушли от своих традиций и вернулись под кровь Его Сына Иисуса Христа и стали церковью живого Бога. Методист, баптист, лютеранин, пресвитерианин, кто угодно, всякий желающий пусть приходит и берет воду жизни даром. Я верю этому всем своим существом. Мы, Бог послал Святого Духа, чтобы совершать это. Но мы с нашими ритуалами, без искренности, мы ходим, потому что это наша традиция. И потому что это ритуал. Мы ходим без искренности, без настоящего сожаления о грехе. Я замечал однажды вечером на том большом известном собрании одного из наших великих и знаменитых братьев в Калифорнии. И я обратил внимание на том собрании, когда те люди спускались, молоденькие дети-подростки. Я восхищался этим братом за его сильную позицию. Любой восхитился бы. Если ваша позиция, увидев, какое место он занимает в эти последние дни, вы тоже займете. И когда я наблюдал за теми людьми, которые подходили к алтарю, чтобы принять решение, девочки жуют жевательную резинку, мальчики толкают друг друга, люди смеются. Это не отражало благочестивой печали. Вы должны приходить глубоко убежденными. Боже, пошли нам старомодную пятидесятницу, пробуждение Святого Духа, которое искоренит грех и принесет сознание греховности мужчинам и женщинам. Не говорить: «Я вернусь обратно в церковь и возобновлю общение. Я подпишу листок. С этим все в порядке. Но ты можешь присоединиться к масонам, к членам общества чудаков и чему угодно, и получить те же самые результаты». Но когда ты приходишь под Божье прощающее искупление крови Иисуса Христа, там внутри должна появиться искренность. Бог требует искренности. Если это так дорого стоило Ему отдать Своего Единородного Сына, то как отвертимся мы при наличии какого-то незначительного переживания со смехом и прийти присоединиться к церкви и подписать листок о решении и принести его в церковь? Или что там еще? Не такое Божье требование. «С плачем сеющий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Мы нуждаемся в людях, несущих снопы. Я слышал, как один известный евангелист сказал однажды, когда я присутствовал на одном завтраке, взял Библию, и я всегда восхищался им. Он сказал: «Вот стандарт, вот то, что требует Бог». Он сказал: «Я приезжаю в город, провожу пробуждение». Сказал: «У меня 20 или 30 тысяч принявших решения. Я возвращаюсь примерно через 4 или 5 лет, или, может, 2 года, и сказал: «Я не могу найти 15 или 20 человек». Сказал: «Святой Павел приходил в город и обращал одного человека. Он возвращался на следующий год, у него было 30 или 40 человек от того одного». Тогда он сказал: «Это ленивые проповедники, которые сидят, задрав ноги на стол, и не идут навестить людей». Я восхищаюсь его смелостью, что мог отругать своих братьев и сказать то, в чем он убежден. Но я хотел бы задать ему вот этот вопрос. Какой проповедник говорил тогда тому одному Павлову, когда там не было церквей, куда он мог бы пойти? Что это было? Павел приводил его из традиции или подписывания заявления к крещению Святого Духа, когда его душа горела для Бога. Он хотел свидетельствовать и рассказывать что-то. Вся его душа горела пылающим огнем, который Бог вложил туда. Что нам необходимо сегодня? Это знамение того, что мужчина или женщина спасены. Наблюдайте тогда за ними. Как они будут стараться привести другие души? Как можно быстрее? Он сказал однажды, что буфетчик, мальчик вошел и сказал: «Мистер бармен». Он сказал: «Да, сынок». Он сказал: «Ваша вывеска упала». Он сказал: «Хорошо, спасибо тебе, сынок». И так он вышел на улицу, а маленький мальчик стоял, сложив руки за спиной, позади него. И бармен посмотрел наверх, и там висела большая медная пластина с рекламой этой закусочной. Он снял свой фартук и отполировал ее. Он сказал: «Сынок, ты ошибаешься. Моя вывеска наверху». Он сказал: «Никак нет». Сказал: «Это не так». Сказал: «Я имею в виду ваш самый лучший знак». Он сказал: «Это у меня самый лучший знак». Он сказал: «О нет, посмотрите, лежит там». Там лежал пьяный человек в канаве. Это было его самым лучшим знаком, так точно, когда он увидел человека под воздействием того, что он продавал внутри. И когда мы видим человека под воздействием Святого Духа, до того, что его жизнь горит старомодным пятидесятническим огнем, это самый лучший знак, который есть у Бога, что тот человек спасенный. Когда он будет служить, это самый лучший знак. Так вот, как же это произойдет? Не через присоединение к церкви, но через принятие Его прощения, через Иисуса Христа, вашу невинную замену. нет искренности, нет настоящего сожаления о грехе. Он сказал, что он скроет свое лицо от их ритуалов. Их молитвы были бессильны. Они молились. О, конечно. Они приходили туда и возносили свои молитвы. Они приносили свою жертву. Это стало формой. Вы знаете, что во 2 Тимофею, 3 стихе, то есть в 3 главе 2 Тимофею, нам сказано то же самое, что у нас будет в последние дни. В Библии говорится здесь, «В последние дни, знай, что наступит время, когда люди будут наглые, напыщенные, любящие удовольствия больше, чем Бога, непримирительные, клеветники, невоздержанные и презирающие добрых, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, и всегда, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Теперь, если Библия предсказывает, что настанет такое время, когда церковь пришла к той же самой традиции, как у них было тогда, своими ритуалами, вот это снова здесь. Традиционная религия, бессильная. «О, они говорили, это коммунисты». Нет, это не они, имеющие вид благочестия. Они ходят в церковь, они вступают в церковь, они стараются произвести хорошее впечатление, что они ходят в церковь и прочее, а выходят и живут по-другому. В их душах нет огня, в них нет ничего. Их никто не интересует. Все пусть умирают и уходят, если они хотят. Мы чувствуем, что мы спасены. Пусть все остальные уходят. Это не настоящее христианство. Христианство — это идти за погибающими, пойти привести того брата, пойти сделать в отношении этого что-то. Можем ли мы стоять, сложив руки, даже если мы заявляем, что мы спасены, и видеть мужчин и женщин погибающими повсюду? И улицы, на которых полно женщин, идущих в церковь в шортах, и накрашенных, и разгуливают туда-сюда по улице с сигаретой в руках, и все лицо размалевано. Это похоже на лис и волков, или что-то такое. И мужчины расхаживают туда-сюда по улице, присоединяясь к церкви, и подобного рода вещи. И называете это христианством? И помалкиваете? Что стал бы делать святой Павел, если бы он прошелся по Тусону? Так вот, я говорю, что они упрятали бы его за решетку еще до рассвета. Это верно. Почему? Его душа горела бы для Бога, что он не удержался бы, чтобы не сделать этого. Конечно, но мы присоединяемся к церкви. Вы видите, наши традиции стали зловонными пред Богом. Что нам необходимо сегодня, это чтобы восстал пророк. «Так говорит Господь, и вскрыть все те дела до самого основания, и сказать, что они стали зловонием. Наши деноминации выросли, наши церкви большие, и они красивее, чем были когда-либо. Мы были бы намного лучше с жестянкой, стоя снова в переулке, с гитарой, стоя там и стуча в барабан, или что-нибудь другое, с подлинным пятидесятническим огнем, горящим в наших душах, чем сидеть на этих замечательных стульях, на которых мы сидим сегодня, умирая». «Умирающий мир под нашими ногами». Так точно. У Бога есть прощение, и то прощение только через Иисуса Христа. Образование, традиция, деноминационное, научное — ничто не сможет занять этого места. Оно под кровью. Оно под традицией, не под традицией, но под кровью Иисуса Христа. Божий предусмотренный путь для грешников. Единственный путь, где мы можем когда-либо встретиться. Я говорю вам, возьмите методиста, возьмите баптиста, и пресвитерианина, и лютеранина, и пятидесятника, и пусть все они придут под ту кровь. Они братья. Они больше не будут ссориться тогда. Никак нет. Они братья. Они на все смотрят одинаково. Но пусть только методист сцепится с баптистом относительно крещения, пусть единственник сцепится со сторонником Троицы, или сторонник Троицы с единственником, или что бы то ни было. Посмотрите на спор. Волосы дыбом. Но пусть они оба придут под крест, и смотрите тогда, что произойдет. «Я буду петь о правде и любви. Когда ж свой путь закончу я, и тело ляжет в прах, как ты нашел и спас меня, петь буду в небесах». Я сегодня свидетельствую, что кровь Иисуса Христа делает методиста, баптиста, лютеранина, пресвитерианина, кто бы это ни был, моим братом. Так точно. В человеке есть нечто, потому что его дух — это брат. Он не спорщик и что-нибудь еще. Это он брат во Христе. Он верит каждому слову, которое в этой Библии. Как может Святой Дух, кто написал Библию, отвергать это? Как может Святой Дух, живущий в человеке, говорить, «О, это было для учеников тогда?» Иисус сказал, «Всякий, кто пожелает». Петр сказал, «Вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Святой Дух был для всякого, кого призовет Бог. Здесь он сказал, «Кого он предопределил, тех он предузнал, он предназначил, и они приняли. Никто не может прийти ко мне, — сказал Иисус, — если не привлечет его Отец. И все, кого Отец дал мне, придут ко мне». А мы приходим разогретые эмоциями? Мы приходим, чтобы присоединиться к церкви? Мы приходим потому, что мы не хотим пойти в ад? Или мы приходим потому, что любим Бога, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную? Мы приходим потому, что это жертва любви, которую Бог даровал нам, чтобы мы могли показывать ее. Бог ненавидит бессильную религию. Их религия не имеет силы. Итак, что Он должен сделать для этого дня? Он ненавидит. Каждый раз в Библии, когда Бог когда-либо вне, с этой стороны Библии, каждый раз, когда наступало пробуждение или реформация, это было подтверждено великими знамениями и силами. Когда вышел Лютер, когда вышел Уэсли, когда все реформаторы, Сенки, Финни, Нокс, Кальвин, кто угодно, где они появлялись, там было проявление силы. Где есть Бог, Он сверхъестественный. Где Бог проявляет Себя, там должно быть сверхъестественное. Посмотрите на фарисеев в тот день, которые пришли к Иисусу, и они говорили о кротости и нежности. Кто был нежнее, чем старый священник? Кто был более значительным, чем их священник? Он приходит к тебе, когда ты родился. Если там ссора среди соседей, он приходит и улаживает ее. Он всегда выступает миротворцем. Он любящий человек. Ты знаешь, что это так. Когда у тебя трудности, ты можешь прийти к нему, он поможет тебе. Что насчет прекрасного человека? Затем, говоря об этом Иисусе из Назарета, этот священник, мы знаем, кем был его отец, его отца отец, его отца отец. У нас здесь школа, которая устанавливает его личность. Кто такой этот Иисус из Назарета? Из какой он школы? К какой организации он принадлежит? Разве он делает что-то, кроме лишь того, что ссорится? Что он говорит насчет вашего старого доброго священника? «Он от дьявола», — Иисус сказал. «Вы, ваш отец дьявол, и вы будете делать его дела». Вы можете себе представить? Он пришел в храм и, воззрев на них с гневом, перевернул жертвы, которые требовал Иегова, и закричал, «Написано, дом отца моего есть дом молитвы». А вы сделали его вертепом разбойников. Что он сделал бы сегодня, если бы он пришел в наши современные церкви? Еще полетели бы столы, еще подскакивали бы скамейки, ибо он разнес бы это на части. Верно. Это было бы то же самое. Вы не видите, что Иисус полностью по Писанию. Он был Словом. Ему не надо было что-то писать. Он был Словом. Он был живым Словом. И люди не смогли распознать этого. И как может сегодня человек, на основании принципов, что Иисус обещал эти знамения всему миру, и это благословение всему миру и Святому Духу, сойти точно так же, как это было в начале, всем, кого не призовет Бог? Как может человек называться христианином и отвергать то слово, и говорить, что в нем есть Святой Дух? Святой Дух будет говорить на каждое слово Божье «Аминь». Это совершенно верно. О, брат, наши образовательные системы увлекли нас от этого, и наши деноминации отделили нас друг от друга и от Христа. Но что? Они будут продолжать дальше это делать. И вы принимаете заменитель, что-то другое. И это не что другое, как фиговый листок снова. Бог отвергает это. Но когда церковь приходит под кровь Иисуса Христа со знаком Святого Духа на них, тогда вы снова увидите братство. Вы увидите церковь, наполненную силой. Вы увидите. Бог ненавидит бессильную религию. Должна быть сила, конечно. Это сила спасать человека от греха. Это сила, которая может совершать знамения и чудеса и удивительные вещи, как обещал Иисус Христос. Они нацеливались на Слово Божье и верили этому, и попадали в цель. Вы нацельтесь точно так же на Слово Божье, это снова попадет в цель. Должно попасть, потому что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Богу не нравится бессильная религия. Богу такое не нужно. Бог желает исполнять. Бог желает показывать себя живым. Наши настоящие надежды — это воскресение. Правильно? Нашими надеждами на жизнь является воскресение. Воскресение Иисуса Христа. Понимаете, Бог желает действовать в Своей Церкви. Иисус сказал, Я буду с вами всегда, даже до скончания мира. Дела, которые творю я, и вы сотворите. Святого Иоанна 12:14. Дела, которые творю я, и вы сотворите. И больше сих сотворите, потому что я к Отцу моему иду. Так вот, церковь пытается отрицать это, выработать способ, чтобы получать больше членов, быть более популярной. Теперь я хочу спросить у вас кое-что. Бог старается исполнять в своей церкви, а церковь старается исполнять с помощью своего вероучения. И эти два не могут действовать вместе. Вы должны избавиться от вероучения и впустить Христа. А как вы можете это сделать? Когда он видит кровь, когда кровь нанесена с искренним сердцем, и рука положена на Иисуса Христа, и сердце, которое правдиво пред Богом, чтобы признать свои грехи и родиться от Святого Духа, тогда последуют дела Божьи, как он сказал, что последуют. Да, церковь хочет исполнять через свои вероучения и увидеть, сколько они смогут получить членов. Бог желает исполнять через силу крови, сделать так, чтобы христиане родились заново. Вот в чем именно здесь разница. Чтобы сделать это, ты должен отвергнуть. Чтобы сделать это, ты должен отвергнуть Святого Духа и Его исполняющую силу, чтобы принять вероучение. Тебе надо увидеть истину, прежде чем ты сможешь принять заблуждение, если ты собираешься стать христианином. Ты не можешь. Тебе надо переступить через Божье обещание, чтобы принять заблуждение, потому что там мигает красный свет прямо перед тобой все время. Это Слово. Ты говоришь, это было для какого-то другого времени. Это для сегодня, потому что Христос — это Слово. Правильно? Святого Иоанна 1. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас». И в Библии сказано, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Поэтому, если Христос — это Слово, каждое обещание верно, и оно вчера, сегодня и вовеки тоже. Так должно быть. Для этого нужна рожденная свыше вера, чтобы поверить и привести это в действие. Просто ты не можешь этого сделать при помощи традиции. Это не сработает. Ты должен прийти под ту кровь. Это абсолютно верно. После того, как Исаия сказал Израилю, что они осквернили свою замену традициями, там появился другой пророк, прежде чем закончим. Другой великий пророк вышел на сцену, и это был Иоанн Креститель. Так вот, он указал им на Агнца, который заберет, будет не только для Израиля, но для всей падшей расы Адама. Он сказал, что там будет «Бог должен был прислать Агнца». И этот Агнец будет для язычника, еврея и для всех, кто придет. Не прошло много времени, и Агнца пригвоздили к его жертвеннику на кресте. Его кровь пролилась. Святой Дух вернулся. Теперь, когда умирало прежнее животное, Агнец, то дух животного не мог вернуться. Поэтому та кровь применялась только к народу. Но теперь для всей расы Адама Агнец Божий, который пролил свою кровь, знак вернулся в форме Святого Духа, чтобы сойти на поклоняющегося. Так вот, это есть то, что требует Бог. Это то, что они делали в тот день, и это то, что они делают сегодня. Теперь, если какой-либо человек ощущает тяжесть греха, и вы знаете, что вы не правы, послушайте, есть прощение, и то прощение через Божьего Агнца. Вы верите этому? Оно через Агнца, через кровь Агнца. Однажды мне рассказали одну историю. Мне она очень помогла. Был маленький мальчик, который был похищен в прежние времена. Я думаю, что вы все читали библейскую историю и изучали историю церкви. Это были никейские отцы, или жизнь святого Патрика. Святой Патрик был на самом деле, это имя ему было дано. Его звали Сакет. И его похитили пираты и сдали его на работу, разводить свиней. И эта история гласит, что этот ребенок был похищен и посажен на корабль, и он там выполнял свою работу. И однажды старый капитан заболел и был чуть ли не при смерти. И он был настолько болен, находясь далеко в море, и седобородый старина лежал в своей каюте. И он позвал своих матросов, своих палубных матросов, сказал, «Есть ли у кого-нибудь из вас Библия?» Сказал, «Когда я был ребенком, меня воспитывали в христианском духе». И сказал, «Я умираю. И друзья, я не хочу умереть вот так». Он сказал, у вас есть Слово Божье? У кого-нибудь из вас здесь есть Слово Божье? В конце концов, оттуда из группы стоявших мужчин появился мальчик. И он сказал, «Сэр, у меня есть Библия. Я христианин. Я ношу с собой». Он сказал, «Подойди сюда, сынок». Он сказал, «Ты имеешь в виду, что ты носишь Библию?» Он сказал, «Да». Сказал, «Мои мать с отцом были христианами, и я отдал свою жизнь для Христа, когда я был совсем маленьким. И я ношу его слово с собой, куда бы я ни пошел». Сказал, «Оно лежит у меня на сердце, и оно вложено в мое сердце». Он сказал, «Прочти мне что-нибудь оттуда, перед тем, как я умру». И мальчуган пролистал до Исаии 53:5. И это звучит вот так. «Он изъязвлен был за грехи наши, он мучим был за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». И когда он произнес это, старый капитан сказал, «Ты можешь прочесть дальше?» И маленький мальчик сказал, «Можно мне прокомментировать здесь?» И старый капитан сказал юноше, сказал, «Давай». Он сказал, «Моя мать христианка, до того, как меня забрали у нее, говорила, знаете, она бывало читала мне это место Писания часто, и знаете, как она мне читала его?» И старый капитан сказал, «Нет, сын, мне хотелось бы услышать, как твоя мать христианка читала его». Она говорила, он сказал, «Вот как она читала его. Он был изъязвлен за грехи Уилли Пруитта. Он мучим был за беззаконие Уилли Пруитта. Наказание Уилли Пруитта было на нем, и ранами его Уилли Пруитт исцелился». Старый капитан сказал, «Мне нравится это, мне нравится это». Сказал, «О, если бы только мое имя можно было прочесть там». Сказал, «Ты думаешь, что ты мог бы это сделать, сын?» Он сказал, «Я попробую». Он сказал, «Он был изъязвлен за грехи Джона Кварца. Он мучим был за беззаконие Джона Кварца. Наказание мира Джона Кварца было на нем. И ранами его Джон Кварц исцелился». Со слезами, капающими на его бороду, он сказал, «Принесите мне мою одежду. Иисус Христос исцелил меня. Я отдаю ему свою жизнь». Видите? «О, друг, если бы ты только смог прочесть там свое имя! О, если бы мне прочесть свое имя! Он был изъязвлен за грехи Уильяма Бранхама. Он был мучим, не церковь, не просто, не вероучение, но он был мучим за мое беззаконие. Наказание моего мира было на нем, и ранами его Уильям Бранхам исцелился. О, если бы мы только могли прочесть свое имя в Писании, и со всей искренностью, вот что это даст. Прочесть наше имя там совершает принятие, прощение, ибо когда мы осознаем, что Он был изъязвлен за наш грех, Он был мучим за наше беззаконие». Другая вещь. Мы находим в Евреям 9:11, что прощение производит очищение. «Поклоняющийся не имеет больше сознания греха и очистил себя от мертвых традиций». Когда мы действительно приходим под кровь, мы очищены от мертвых традиций. Писание так говорит. Евреям 9. Следите. «Очищает вашу совесть от мертвых традиций». Затем, если ты это совершаешь, забудь, что ты баптист, забудь, что ты методист, забудь, что ты пятидесятник, кем бы ты ни был, и забудь все те мертвые традиции, и приди к крови, приди к тому, прочти свое имя там, и тогда соверши это. Тогда приди к столу общения, тогда приди и выясни, кто прав и не прав. Будет ли это тесное общение или нет? Посмотри, сможешь ли ты не разрешить войти твоему брату? Ты не сможешь этого сделать. Ты просто не сможешь этого сделать. В тебе есть нечто, что не позволит тебе этого сделать. В тебе есть нечто, понимаете? Твое имя прочитано среди тех имен, и ты не можешь этого сделать. Это освобождает тебя. Это очищает тебя. Вспоминая его, когда мы преклоняем колено у креста. Пусть это будет католический священник, пресвитерианин, кто бы это ни был. Пусть тот человек приходит, когда он читает свое имя в том месте. Он был изъязвлен за грех этого священника. Он был изъязвлен за этого методиста, этого баптиста, этого пятидесятника. Что? Изъязвлен за наши грехи. Мое имя, твое имя, кто бы ты ни был. Тогда давайте будем верить этому. Не тому, что говорит вероучение, что говорит Слово. Тогда давайте преклонимся у креста вместе. Мы братья. О да, традиции. Тогда мы очищаемся от всех мертвых традиций. Там могут быть 40 государственных пресвитеров, там могут быть 40 первосвященников, там могут быть кардиналы, и епископы, и папы, и все остальное. Вопящие: «Убирайся отсюда, не скверняй себя!» Но ты обнял своего брата. Брата, там есть нечто подлинное. Ты получил прощение при том же самом искуплении, благодаря которому прощен и он. Вы братья, и это сближает, ближе, чем брат. Что-то такое в этом, что сближает тебя с Богом. А когда ты сближаешься с Богом, вы сближены друг с другом. Как ты можешь не любить своего брата, которого видишь, или презирать его, и говорить, что ты любишь Бога, которого не видел? Ты становишься лжецом, и нет в тебе правды. Но когда мы приходим к такому месту, где кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, тогда мы братья, тогда у нас нет отличий. Наши прежние клейма, которые на нас прицепили, не имеют значения. Я помню, как там я проходил ворота недавно и рассказывал одному присутствующему здесь брату, где я когда-то пас скот. И проходя там, объездчик отмечал тот скот, когда они проходили в загон для весеннего сбора. И он следил. Он никогда... Там на них стояли разные клейма. Но он не обращал внимания на клеймо. Он следил за биркой крови. И это должна была быть чистокровная херифордская. Иначе это не могло пройти дальше в Арапахский лес, предназначенный для пастбища херифордской ассоциации там. И это должна была быть чистокровная херифордская. Я думаю, что вот так это будет в конце времени. Он не будет говорить: «Ты методист? Ты был баптистом?» Это серьезный вопрос сегодня. Кем ты являешься? Ты методист? Баптист? Я сказал: «Нет». Кто ты? Пресвитерианин? Лютеранин? Назарянин? Пятидесятник? Нет. Кто ты? Христианин. Христианин. Бирка крови, понимаете, под кровью. Это означает, что каждый брат, сестра под той кровью является моим братом, сестрой. Глубочайшая искренность там перед Христом. Мы, священник, проповедник, кто бы ни был, возлагаем наши руки на нашу жертву и говорим: «Мы виновные грешники. Мы недостойны Твоей милости, о Боже. Но Ты послал Своего Сына умереть вместо нас, и мы даром принимаем это. О, тогда мы братья». Со всеми спорами покончено. Все это ушло. Мы искренне прощены. Вы уходите, прощенные и очищенные от греха, очищенные от традиции. Все старое прошло. Старые ссоры закончились. Все баптисты, методисты и пресвитериане очищены с помощью той же самой крови. И мы стали братьями. Традиционные ссоры закончились. Тогда мы можем общаться здесь. И там только мы можем общаться. Я видел пресвитериан на собрании деловых людей полного Евангелия, которые говорили на языках и восклицали, что было сил, и самый из наиболее выдающихся пресвитериан, которые есть в Соединенных Штатах. Джим Браун, кто из вас встречал его когда-либо? Выдающийся пресвитерианин. Стоял здесь и танцевал в духе, и говорил на языках, и вел себя таким образом здесь. И пастор одной из самых известных пресвитерианских церквей в Соединенных Штатах. Лютеране, методисты, все вместе. Что это такое? Они пришли под кровь. Нет никакой бирки. Нет никаких деноминационных барьеров. Мы одно. Мы христиане. У нас нечто общее. Да, здесь недавно заключение. Были мужчина и женщина, муж и жена, разводились, и они пытались помириться. Они пошли к психиатру, чтобы узнать, сможет ли он умерить разногласия между ними. Но он не смог им помочь. Они ходили повсюду, что только могли придумать, чтобы остаться вместе, но они только ссорились. И в конце концов они разделились. И они просто не выносили друг друга, и не могли находиться в присутствии друг друга. И они начинали ссориться. И так они решили, что они разведутся. И так они наняли адвоката, чтобы дал им развод. И он сказал: «Что ж, прежде чем мы это сделаем, — сказал, — мы продадим дом». И сказал: «Вам лучше пойти туда и поделить между собой добро, прежде чем вы получите развод, и дом будет продан». Ну вот, муж и жена пошли вместе, они пришли в тот дом, и они вошли в гостиную, и она сказала: «Я возьму вот это». А он сказал: «Я возьму вот это». И они спорили, и они волновались и злились друг на друга. Спустя некоторое время они сказали: «Хорошо, я отдам тебе вот это, если ты возьмешь это». Хорошо, вот так продолжалось некоторое время. Потом они вошли в гостиную и ходили по разным комнатам, и на кухню, и в спальню. Они поделили свое добро. Затем, в конце концов, они вспомнили, что было еще кое-что на чердаке. Таким образом, они пришли на чердак и вытащили старый сундук. И они начали выкладывать оттуда разные вещи, говоря: «Ты можешь взять это, и ты можешь взять это». И, наконец, глаза обоих случайно упали на маленькую вещицу. И они оба схватили ее. И они посмотрели друг на друга. Что это было? Пара маленьких детских беленьких туфелек, которые принадлежали ребенку, который умер. Это было частью их обоих. Тут же их руки сплелись, сжимая эту детскую туфельку. Действительно, кому она принадлежала? Чья она была? Это принадлежало им обоим. Это было их совместным. Через несколько мгновений, когда они смотрели друг на друга, по щекам начали катиться слезы. Что это было? Они могли поделить все остальное. Но когда они дошли до чего-то, что было у них общим, ребенок, и он был на небесах, тогда ссора закончилась. Через несколько мгновений они находились в объятиях друг друга. С разводом было улажено. Воцарился мир. И, братья, позвольте мне сказать сегодня следующее. Мы хотим не того, чтобы вы присоединились к церкви, но я прошу вас вот что. Есть одна вещь, что у нас является общим. Это Иисус Христос. Он для всех нас общий. Мы не можем все быть баптистами, мы не можем все быть методистами, мы не можем все быть единственниками или сторонниками Троицы, или что бы это ни было. Мы не можем этого. Но есть одно, что у нас общее. Это вот эта Божья прощающая жертва, Его Сын, Иисус Христос. У нас все имеется в Нем, но это является тем первым, что мы должны принять. Затем у нас могут быть другие вещи, когда мы приняли прощение, которое Бог предложил нам. И это будет не через нашу образовательную систему, не через нашу деноминационную систему, но будет через кровь Иисуса Христа. Все мы можем встретиться там, под крестом, и быть одно, и иметь нечто общее. Вы верите этому? Давайте сейчас склоним головы на одну минуту, когда мы молимся. Аминь. Со склоненными головами, несомненно, что и сердца склонены. Давайте склоним сердца сейчас на минуту. Со склоненными головами, говоря, «Господь, мое сердце сейчас склонилось. Со всеми теми моими традициями, прав ли я или нет? Пусть Святой Дух все просмотрит сейчас в сердце. И если оно не в том виде, каким должно быть, и вы хотели бы быть вспомянутыми в молитве при заключении, чтобы вы поняли, что все мы можем встретиться только под одним — кровью, искуплением. И когда мы встречаемся, мы тогда очищены от всего мирского, и вы хотели бы быть вспомянутыми в молитве. Тогда не поднимете ли вы свою руку к Богу? Скажите, «Благословит вас Бог». «О, вот это да! Столько рук! Вспомни меня! О, Господи!» Вы осознаете, что у нас не остается слишком много дней, чтобы прогуливаться по этой земле? Вы говорите, «Ну, я молод». Я знаю. Я не знаю, брат, сестра. Сегодня вечером умрут очень многие подростки по всему миру. Сотни их. Нет. Единственное, что у тебя есть, это оставшееся в тебе дыхание. В это время не скажете ли с поднятыми руками, «Господи Боже, я принимаю прощение, которое Ты пообещал, кровь Иисуса Христа. Теперь пусть знак из крови, Святой Дух сойдет на меня. Я не принял Святого Духа. Я знаю это. И я хочу принять то нечто, от чего я буду чувствовать себя так, как Ты говоришь об этом, что со всеми моими грехами кончено, и мир, любовь к миру оставила меня, и я новое творение». Я хочу знать это в своем сердце. О Боже, я поднимаю свою руку не для брата Бранхама, но я поднимаю ее для Тебя, а Ты знаешь мое сердце. И никто не поднимайте глаза. Пусть один только Бог видит это. И скажите, Боже, мне необходим знак того, что кровь относится ко мне, и мне это необходимо. Поднимите свою руку, скажите, помолись за меня, брат Бранхам. Благословит вас Господь. Это замечательно. Не имеет значения, кем ты являешься, методистом, баптистом, пресвитерианином. Это для всякого желающего. Теперь, у меня, не говоря ничего против тех церквей, с ними все в порядке. Но что я пытаюсь сказать, что это не спасет, вы понимаете? Должно быть Божье прощение, прощающая благодать. И единственно, как это представлено, не через церковь, но через кровь Иисуса Христа. Это ваш заместитель, когда вы можете возложить свои руки на Него и сказать, «Теперь я принимаю эту замену. «Боже, смилуйся надо мной». И, может быть, здесь находятся церковные члены, которые присоединились к церкви со всей искренностью. Я верю этому всем своим сердцем, что вы присоединились искренне. Но вы говорите: «Брат Бранхам, действительно, мое сердце не было очищено от всех этих традиций и остального». Я считаю, что если кто-нибудь высказался бы против той самой церкви, которую я, даже если в Библии будет сказано, скажет мне, мне докажут по Библии, что моя церковь ошибается, я все равно не смог бы принять это от всего сердца. Я не смог бы. Но я желаю. Помолись за меня. Не поднимешь ли ты свою руку? Скажешь, помолись. Я приму это. Да, я, несомненно, приму. Благословит вас Бог. Это хорошо. Это замечательно. Я хочу быть в состоянии принять все, что сказал Бог. Именно так, как Он сказал в Своей Библии. И я хочу, чтобы кровь Иисуса Христа сошла на меня. И если кровь нанесена, знак, понимаете, есть знак крови, который был дан. И это Святой Дух. И когда Святой Дух сошел в день Пятидесятницы, вы знаете, как Он подействовал на людей. И каждый раз, когда Он будет сходить на людей, Он будет совершать точно то же самое. Петр сказал: «Ибо вам принадлежит обетование, детям вашим, всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». То же самое обетование. Если это 10 центов здесь, то это 10 центов и там. Это, где бы это ни было, это 10 центов. Если это является алмазом здесь, это алмаз там. Если это является домом здесь, то это является домом там. И если это Святой Дух, который сошел в день Пятидесятницы, это тот же самый Святой Дух сегодня. И вы никогда не испытывали этого переживания? Получите его сейчас, в то время как мы молимся. Вы хотите? Наш Небесный Отец, понимая, что солнце стремительно садится, времени больше не будет. Однажды великий архангел выйдет на сцену времени из вечности. И прозвучит труба Божья, и каждый мужчина и женщина ответят перед тем, что нам известно как истина, Словом Божьим. Должен быть некий стандарт, который Бог должен иметь здесь на земле, по которому мы будем судимы. И если мы принимаем стандарт нашей церкви, нашей деноминации, насколько далеко мы от него окажемся, и которая деноминация окажется правой, поэтому мы оказались бы в замешательстве. Мы не знали бы, что делать, но имеется стандарт, и это Твое Слово. И в Твоем Слове сказано: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Другими словами, он не может понять этого. Он должен принять верой и родиться свыше, и тогда он поймет это. Увидеть означает понять. И мы молим, Боже, сегодня, чтобы большинство тех поднятых сегодня рук по всему залу, бизнесмены города и женщины, мальчики и девочки, я верю, что они подняли свои руки с искренностью. Так вот, они не подняли бы свои руки, если бы не было убежденности, и Святой Дух через них подтвердил им, что они неправы, и убедил их в том, что они хотят исправиться. И они подняли свои руки к Тебе, великому Творцу, понимая, что им придется однажды встретиться с Тобой. И они были искренни. «Я верю, Господь, и я ходатайствую за каждого». Я верю сегодня, Господь, когда я молюсь, чтобы ни один человек, поднявший руку, не успокаивался бы до тех пор, пока Святой Дух не наполнит их жизнь. Даруй это, Господь. Я провозглашаю их трофеями Иисуса Христа. Соверши это, Господь, я молю. Спаси погибающих. Наполни тех, кто принял Христа Святым Духом. Излей Его на их души, Отец. Прими себе славу. Иисус, Ты говорил нам: «Никто не может прийти ко Мне, если Отец Мой прежде не привлечет его». Вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. И теперь Слово Божье было проповедано. Вера приходит от слышания. Они были привлечены, потому что в Библии сказано: «Кого Он предузнал, тех Он предопределил, а кого Он предопределил, тех Он призвал, а кого призвал, тем Он дал жизнь вечную». И теперь, тогда в начале, прежде этого мира, Ты поместил их имена в книгу жизни Агнца. И сегодня Святой Дух призвал. и они подняли свои руки. Теперь, Господь, даруй им вечную жизнь. Я прошу этого для славы Божьей, чтобы Святой Дух сошел в их сердца и обрезал их от всех мертвых дел и традиций, и даровал им бесплатное прощение, и наполнил их своим присутствием, чтобы они могли двигаться дальше с сего дня, в этом мрачном времени, как это было в дни Содома, когда женщины красят свои лица, а моральность сотрясает страны. О Господь Бог, пусть мужчины и женщины продвигаются, как яркое пламя. Пусть Святой Дух буквально пошлет на них святой огонь, Господь, пока они будут наполнены Божьей благостью, и чтобы они отправились бы, чтобы призывать каждого грешника, с которым они соприкоснутся, к кресту. Даруй это, Господь, где и они могут упасть и найти прощение. Соверши это для методистов, баптистов, пресвитериан, пятидесятников и всех, Господь. Даруй это. Они сейчас Твои. Я вверяю их в Твои руки, чтобы Ты даровал им это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы любите Его? Это, может быть, немного не по порядку? Одну минуту. Давайте споем этот старый добрый гимн. Мне нравится петь. Вы знаете, это иногда, когда проповедуешь, говоришь вещи, которые ранят, но есть бальзам в Галааде, не так ли? Который исцеляет душу. Давайте споем эту старую добрую песню, пожалуйста. «Люблю Его, люблю Его, Он первый возлюбил». Вы знаете эту песню? Кто-нибудь сейчас? Начните ее для меня. Давайте напоем ее. Теперь, пока напеваете «Люблю Его». Сколько здесь баптистов? Поднимите руку. Пресвитериане, лютеране, назаряне, пилигримы святости, пятидесятники. Вот это да, на людях. Все вместе. Что мы сделали сейчас, когда мы пришли под крест, под прощающую благодать? Мы все прощены, не через нашу церковь, но через Голгофу. Давайте пожмем руки методистам, баптистам и пятидесятникам. Вот, когда мы снова споем. Вот, мы поем ее, чтобы каждый мог услышать. Теперь давайте склоним свою голову и поднимем обе руки к Богу. И от всего сердца, если мы любим Его, давайте скажем это сейчас.